Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, февраль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И это не повтор, нет. Если вдруг вам показалось, это не повтор. Еще раз говорю, 19.06. Да ладно, говорит Евгений. Да, такие дела. Ну ладно, что у нас движение в Москве сразу? Давайте, 8 баллов пробки в Москве. Что я тут делаю? Объясню сейчас. 3 секунды мне дайте. Просто у главного редактора есть кое-какие важные дела, как я понял. И меня попросили занять это время в эфире. И я его каким-то образом займу. На этот час с вами я. А вы со мной, я думаю, что кто-нибудь порадуется, а кто-нибудь, конечно, взгрустнет. Особенно те, кто хотел бы сегодня пожаловаться на меня в очередной раз. Но видите, как, к сожалению, придется жаловаться на меня мне же. Я потом передам, если что, можете писать о ненависти ко мне и так далее. Если вдруг захотите. Мы будем подводить итоги недели, я правильно понимаю? Нужно подводить итоги недели. В это время вечером, говорит Москва, всегда традиционно подводит итоги недели. Я посмотрел главные новости за неделю в интернете. И я вам хочу сказать, вы никогда не догадаетесь, какая новость самая главное в интернете, серьезно. Какую новость больше всего кликали, какую новость больше всего репостили? Давайте, вам 3 секунды на то, чтобы догадаться, пожалуйста. Давайте. Ну, увольте, пожалуйста, Гудошникова немедленно, Алексей, пишет Илья. Спасибо большое, Илья. Ладно, ну давайте, серьезно. Какая главная новость, вы догадаетесь или нет? При том, что у нас, вы знаете, да, ВОЗ рассказывает про то, что там чуть ли не 2/3 населения Земли скоро заразится новым вот этим коронавирусом, возможно. Но это не ВОЗ, там какой-то видный ученый, но тем не менее, я, может быть, он имеет отношение к ВОЗ. При том, что у нас действительно в школах какие-то проблемы с учителями, которые рассказывают девочкам, что они толстые, это вызывает страшное какое-то негодование, при том, что у нас идут разговоры о Конституции, это важные разговоры, которые, в принципе, определяют будущее нашей страны на многие годы. Вот главную новость какая, как вы думаете? Оскар? Нет, не Оскар. Алексей? Нет, не Оскар. Вези, мразь, пишет Андрей. Андрей, это одна из главных новостей, но нет, не главная. Нет, не главное. Девка в такси, это одна из главных, Сергей Васильевич, но нет, не главное. Вы не вспомните просто ее. А я говорил об этом. Ну, наконец-то, в то же время, как раньше. Я только один раз, Макс Лондон, пока. Колбаса в Туле, Тим, правильно. Колбаса в Туле, да. Колбаса взорвалась у жительницы Тулы, по-моему, да? Вы помните эту новость? И это самая главная новость в интернете, чтобы вы понимали. То есть, когда я иронизировал на эту тему здесь с новостниками, я говорил, что представьте себе, новость про колбасу уже теперь взорвавшуюся. Кого-то интересует, это есть у нас в новостных выпусках, мы об этом говорим. Наверное, потому что ничего больше в мире не происходит. Ну, то есть, это такой новостной тупик, из которого уже не выбраться, да? Лабиринт настоящий. Оказалось, что это вообще главная новость недели для жителей России, с чем я нас всех и поздравляю. Так пусть в нарезку покупают, целее будет, пишет Гешефтмахер. Ну, как вариант, с другой стороны, вы же понимаете, что насколько опаснее, когда в нарезку, как шрапнель может дать. А? Бред какой-то, пишет Рысь, извините. Такие интересы у людей. Но мы-то, конечно, перейдем к более таким серьезным темам, остросоциальным, прямо через секунду. Ну, во-первых, сегодня день всех влюбленных, а поскольку вы в меня неимоверно влюблены, я решил, что не могу никак без вас тоже, и решил признаться в этой любви прямо сейчас и два раза за день. Так, во-первых, еще, это уже во-вторых, значит, говорит Москва 6 лет. Это, я считаю, одна из важнейших новостей этой недели. 6 лет нашей радиостанции. Я не ошибся ведь, я ничего не перепутал. Именно на этой неделе нам было 6 лет. Если я перепутал, то все равно ничего страшного. Какая разница, надо об этом сказать, это очень важно. В 2014 году она началась, такая, какая она есть на данный момент. Многое менялось, мы вместе переживали радости, горе и так далее. 6 лет мы вместе, это важно для нас. Я считаю, что об этом нужно сказать. Я думал, ты в записи. Нет, Андрей, я вживую здесь и сейчас с вами подвожу итоги недели. Значит, я сказал про 6 лет нашей радиостанции. Я вас всех поздравляю с этим, особенно тех людей, кто с нами 6 лет, наши преданные слушатели. Вам спасибо огромное. Я надеюсь, что мы вас продолжаем развлекать и вам нравится. Ну или не нравится, но вы все равно продолжаете слушать. Такое тоже бывает, знаете, это называется мазохизм. Теперь к серьезным новостям. Давайте к тому, что действительно важно. Минобороны России рассекретила документы о освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Вы знаете, это важно. Публикация приурочена к 75-летию события в акте о зверствах гитлеровцев приводятся факты истребления еврейского населения, о расправах над местными жителями упоминается и в показаниях военнопленных. Почему это важно? Потому что венгры сегодня совершенно по-скотски относятся к истории Великой Отечественной войны и, лучше бы сказать, Второй мировой войны. И есть такое ощущение, что сегодня венгры ведут себя так, как будто бы они, собственно, освобождали Европу от Гитлера. Но если их смотреть фактом в лицо, то выходит примерно следующее. Они были коллаборационистами и, в общем-то, с удовольствием выполняли те самые указания, которые им в определенный момент давала гитлеровская Германия. Вообще удивительно, что такие страны, как Венгрия, не загремели в том масштабе, в котором они должны были загреметь на скамейку подсудимых. Но, тем не менее, здесь, наверное, стоило бы упомянуть еще и прекрасную Швейцарию, которая считается нейтральной страной, но при этом вы все понимаете, что нейтралитет ее довольно условен, она была кошельком гитлеровской Германии достаточно долгое время. И, в общем-то, Красный Крест мы тоже знаем, как работал в определенный момент и кого он лечил, но здесь уже ничего не попишешь. Когда интересы государств, особенно финансовых, сходятся в одной точке, в тот момент это была Швейцария, это государство выходит сухим из воды, его называют нейтральным, и оно, в общем-то, ни в чем и не виновато. Но, с другой стороны, удивляться тому, что сегодня государства, которые, условно даже были нейтральными, не пытаются ни в чем обвинить, не стоит. Почему? Потому что даже те государства, которые не были нейтральными и абсолютно были на стороне гитлеровской Германии, сегодня в иной раз учат нас любить историю и вообще учат нас истории, знаете. Они нам рассказывают, как было на самом деле, и рассказывают нам о том, что мы там не должны со своей победой, как они говорят, носиться, да и сколько уже можно, уже 75 лет прошло. Почему эти документы важны? Именно потому, что это дает вам возможность опереться на факты в каком-то споре, возможно, интеллектуальным, который у вас состоится, да, не знаю, где угодно вы можете спорить. Об обществе судят по самым тупым членам, пишет Чучу. Не знаю, Чучу, это ваша социология, мне она неизвестна. С 6-летием радио, с днем Святого Валентина, Юлия всех поздравляет, спасибо большое. Я с вами еще с РСН поздравляю, спасибо большое, Саша Теркин. Но РСН уже в том виде, в котором существовало, не существует достаточно давно. Так, хлопок колбасы, пишет Николас, да, ипотеки надавали по щам. Угу. Хорошо, давайте перейдем к народным новостям. Просто я хотел вам сказать о том, что действительно важно. Народные новости мы все прекрасно знаем. На этой неделе это вот эта женщина в такси, фитнес-тренер, которая кричала на таксиста, говорила ему, что он узбек. Видимо, почитает это за оскорбление. На самом деле, я не думаю, что можно оскорбить узбека тем, что он узбек. Это примерно так же, как кто-то будет кричать мне, что я русский. Ты русский? Ты русский, слушай меня сюда. Вряд ли это будет оскорбительно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это в России не оскорбительно, а где-нибудь, если бы я был представителем малого народа, и мне бы вдруг ткнули тем, что я представитель этого малого народа, и еще бы, может быть, намекнули на то, что мне нужно бы убраться с этой земли, потому что я представитель малого народа, мне было бы обидно, я бы назвал это национализмом. И, в общем-то, у нас есть прекрасная статья 282 по этому поводу, но почему-то пока фитнес-тренеру эту статью не предъявили, пока просто все над ней смеются, она превратилась в интернет-мем. Звучит он примерно так: вези меня, мразь, я опаздываю. Кстати, выяснилось, куда она опаздывала. Она опаздывала на работу, и сегодня, кстати, у нее взяли интервью, канал 360, она рассказывает о том, как это все было с ее точки зрения. Не знаю, почему она решила педалировать националистическую тему в определенный момент, но, наверное, это был последний такой бастион для нее, да, это был камень преткновения, она не нашла уже никаких аргументов, и это был такой конкретный последний аргумент недостаточно умного человека, и она попыталась его применить. У нее не получилось, она стала посмешищем. Не знаю, должна ли она нести в этом смысле какую-то ответственность в рамках закона за то, что она делала. 7373948. Вот что вы скажете, алло.
Алло, добрый вечер, Алексей.
Да.
Дмитрий, Москва. Очень рад слышать вас в привычное время.
Бывает.
Да. Смотрите, видел это видео, конечно, вызывает сразу какой-то невозможный смех. Вот. А если серьезно, то Маргарита Симоньян пригласила работать этого товарища.
Да, себе таксиста пригласила. И причем, я так понял, это не шутка.
Ну, да.
Не, ну я так понял, что это не шутка.
Маргарита Симоньян вообще плохо с чувством юмора, ну или хорошо, не знаю, наоборот, да, как это...
Не шутила, я не знаю, я не оцениваю чувство юмора, но мне показалось, что это действительно предложение о работе. То есть жалко, что не мне, я вот в этом смысле. Я бы даже, может быть, хотел оказаться на месте таксиста, но вот мне не повезло. С другой стороны, я бы не смог реагировать, как он. Он человек крайне выдержанный. Как у него это получалось, я даже не знаю. Я бы, скорее всего, тоже впал в какую-нибудь истерику, орал бы там. И, в общем-то, примерно такое же видео было только с моей стороны.
Я просто не понимаю, откуда бралась вот эта энергия просто неистовая у этой пассажирки. Я бы уже давно вышел, просто, ну, заказал другое такси и поехал бы спокойно. Вот.
Истерика вещь неконтролируемая. Мы, кстати, с таксистами, с ребятами обсуждали это все с утра, именно вот на следующий день после того, как это произошло. Но говорят, что истории такие бывают. Они не сказать, что прям сильно частые, но случаются. И неадеквата хватает. При этом, кстати, сами пассажиры говорят, что и среди таксистов неадеквата хватает тоже вполне.
Алексей, буквально добавлю пару слов. Очень щепетильные таксисты стали. И вы знаете, ну вот эти все агрегаторы у нас есть, и буквально платят в копейку. Я вот отдал сверху там, 150 рублей товарищу. Он мне говорит: нет, возьмите, типа нам нельзя. Я говорю: дружище, забери, не надо мне, хорошо меня довез. Вот он еле-еле взял. Угу. Поэтому, ну, давайте уважать, правда, таксистов, что ли, я даже не знаю.
Угу. Ну, я вообще всегда за это, особенно если речь идет о том, что ты едешь там за какие-то копейки. У них сейчас не такие большие тарифы, потому что, вот вы знаете, в определенный момент появились агрегаторы, и многие с трудом выживают при тех зарплатах, которые у них сейчас есть. Особенно речь идет о тех людях, которые автомобили берут в аренду. Ну, вы знаете, они сами арендуют автомобили, и им нужно отдавать деньги. У них с трудом получается сводить концы с концами. В общем-то, звезд неба они не хватает в финансовом плане. И еще им вот так на мозги капать, ну, это было бы, я думаю, неправильным. Это было бы верхом какого-то не то что цинизма, да, а неуважения к человеку и к человеческому труду. У них сложная работа, они работают по много часов в день, и издеваться над ними, там, вези меня, мразь, и так далее. Ну, понятно, ну, сейчас, как я понял, все это списали на женскую истерику и на этом решили поставить точку. Поэтому я на комфорт пересел, разница 100-200 рублей, а рисков меньше, пишет Алекс Грин. Так, да, он ее реально затроллил и смеялся потом над ее реакцией. Тварь он, пишет Илья 572. Подождите, а как не тварь должен был себя вести в этой ситуации? Он как, он должен был ее пожалеть, он должен был ее вести? Или как он должен был себя вести? Я не понимаю. Я думаю, что смех в этой ситуации — это наиболее лояльная из возможных реакций. Потому что я себя, вот если бы на место этого водителя поставил, я не знаю, как бы я отреагировал, возможно, гораздо более резко. Беспилотник решит проблему, пишет Михаил Тарапун. И, кстати, сегодня я видел, что ГЛОНАСС испытывает новые какие-то автомобили. Они будут ездить по дорогам России. Какая-то новая система. Это примерно то, что вот у Яндекса есть. Но я так понял, что это не на яндексовской платформе. Автомобили беспилотники будут бороздить просторы нашей страны. Серьезно, сегодняшняя новость. И они будут видеть, например, светофор за километр до этого светофора. То есть сам светофор будет с каким-то передатчиком, и он будет этим передатчиком сообщать, собственно, какой свет, там, цвет горит, светит. Видео это было следствие. Ты же не видел, что там было до этого, пишет Илья 572. Так уже все рассказали, Илья, что там было до этого и что было после этого. Короче говоря, не забывайте, что везде сегодня есть камеры, и ваше поведение вполне себе фиксируется на эти камеры. Поэтому старайтесь держать себя в руках, иначе можете оказаться на месте этого фитнес-тренера. Нет же, нельзя же сказать тренерши, да? Этого фитнес-тренера. Еще одна новость на этой неделе, я думаю, что она одна из главных. Вы знаете, что на Пхукете столкнулись два катера. На одном были члены экипажа, на борту второго 39 российских туристов. И знаете, что в местной больнице погибли, ну, уже от последствий аварии дети. Одному 12 было, другому 6 лет. Страшная трагедия. Мы это обсуждали, опять же, в эфире. Я думаю, что к этой теме нужно вернуться. И вернуться в том смысле, чтобы лишний раз проговорить такой очень важный момент. Когда человек едет куда-то отдохнуть, он полагает, что, ну, я не знаю, как это включается, но такое случается с людьми. Ты чувствуешь себя каким-то слишком свободным, ты чувствуешь себя почему-то, и это странно всегда, я сам ловил себя на этом ощущении, в безопасности, и ты, соответственно, не можешь в должным образом контролировать ситуацию вокруг себя. И получаются такие вещи, что ты... вроде бы как-то, не подумав, на что-то соглашаешься. Едешь на мотоцикле несколько часов куда-то в странах с хаотичным абсолютно движением. Это может быть Таиланд, это может быть Вьетнам, это может быть Индия, да все что угодно, да. Ты вдруг катаешься на каком-то банане, который несет тебя с огромной скоростью по воде, и неизвестно, кто там вообще за штурвалом или за... джойстиком, чем там управляется этой лодки, которая тебя тащит на этом банане. И много-много-много разных вот таких вещей, которые мы почему-то забываем, как только мы выезжаем из родного города. Вот в родном городе мы всегда, как-то навострив уши, да, мы вот ходим, что-то принюхиваемся, нам кажется, что везде есть какая-то угроза и опасность. На отдыхе это чувство абсолютно пропадает, и поэтому, например, мы получаем детей, которые утонули в Турции в бассейне или в Египте в бассейне. Удивительная новость, представляете? Сколько раз мы об этом слышали? Ребенок утонул в бассейне, пока родители были, внимание, возле бассейна отдыхали. То есть человек теряет самоконтроль определенный, да, он расслабляется, и он перестает контролировать и своих детей, в том числе, и получаются вот такие беды. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей, Ярослав.
Да, говорите.
Ну, смотрите, мне кажется, вся проблема в том, что, как правило, человек, который выезжает за границу, в большинстве случаев в отеле именно инклюзив, он думает, что покупается страховка, что там будет подготовленный персонал, наступает вот этот расслабон, что... если бассейн не бассейн, то наверняка есть спасатель и так далее. Но это типичная проблема, мне кажется, именно менталитета. Вот и все.
Ну, вообще, именно я видел англичан, например, и много каких других людей из разных стран. Они тоже на отдыхе ведут себя немножечко, слишком расслабленно.
Я вот по себе могу сказать, что после того, как я... попал в первую свою аварию, да, она не сильная была совершенно, там просто разбил передние фары, чуть капот помял, да, на тот момент у меня уже был один ребенок. Вот после того, как я попал в первую аварию, да, я задумался, я сейчас даже по трассе больше 90 не еду.
Ну...
У меня родился просто второй ребенок, да, я вот подумал.
Аккуратно.
Вот. Да, просто уже как бы меняется немножко отношение, не то, что к жизни, к тому, как ты живешь, да, к образу, но и к жизни, к самой, что тебе нужно детей там поставить, да, и так далее, что нужно там ипотеку выплачивать, вот. А большинство, особенно молодых, скажем так, кому там по 20, да, там, лет, кто рано там родили ребенка, поехали отдыхать, они об этом как бы особо-то и не задумываются. У них еще вот погулять, отдохнуть, там, то есть вот такие вот моменты.
Ну, К сожалению. С другой стороны, вот бывает, знаете, там бабушка, дедушка едут на отдых, берут с собой внуков, им родители разрешают, а катер с катером столкнулся, и все, и дети погибли, и потом я вообще не понимаю, как этим дедушкам и бабушкам жить, как им делать.
Опять же, вот я же говорю, это вот такой момент, когда люди думают, что если они купили там какой-то тур, да, то они застрахованы,
перестрахованы.
И наступает вот это ощущение.
А на самом деле...
Да, на самом-то деле что-то должно оставаться в мозгу.
Знаете, что должно оставаться в голове? Как мне кажется, когда вы едете отдыхать в страны, в которых уровень жизни, вообще-то, если быть откровенным, да, а не вот так вот огульно хаять Россию, уровень жизни там гораздо ниже. Да. Движение на дороге там хаотичное, оно не так зарегулировано, как у нас. Понятно, что в Европе еще лучше. Понятно, что в Европе, например, где-то, ну, в старушке Европе, я имею в виду Западную Европу, движение отрегулировано так, как часы, но у нас такого еще пока нет. Но культура вождения у нас все-таки лучше.
Ну, там штрафы в основном.
Я не об этом. Но если сравнивать нас, например, с Юго-Восточной Азией, то у нас великолепно все отрегулировано уже. У нас, конечно, не швейцарские часы, но уже у нас хорошие российские часы, у нас вполне они идут по времени, меня они не отстают, не торопятся. То есть я вот об этом говорю.
Здесь да. А так, как говорю, это вот чисто типичная вот эта ситуация, что человек думает о том, что если он купил, он застрахован. Это как, знаете, как многие покупают себе машину крутую со всеми ассистентами, да,
и надеются
не на себя, а на машину.
Да, и только выпал...
Хотя люди даже не знают, как с АБС тормозить.
Правильно, выпал первый снег.
Нужно на педаль, да. всем, всем телом встать, чтобы машина резко остановилась.
Конечно.
Но некоторые это не знают. Они за год купили машину там с парктрониками, со всем остальным прочим. Да, ну, считают, что это им поможет.
Да.
Они,
вот, а потом смотрите, они вот так надеются и едут, выпадает первый снег, они едут с той же динамикой, что и летом, когда нужно тормозить, автомобиль почему-то не тормозит. И у нас получаются аварии. Вот только, спасибо вам большое, там, дождь прошел в Москве, тут же все побились. Я так удивляюсь. Ну, как можно не знать, что в дождь, например, автомобиль тормозит гораздо хуже, но сразу все начинают биться. Снег, сразу все побились. Ну, не все, конечно, но очень много аварий. И так всегда. Но нужно учитывать тот момент, что мы же не фиксируем это в себе в голове, но это ведь так. Каждый день на улице Москвы выезжают новые водители. Новые, которые получили вот-вот водительское удостоверение. В Москву приезжают люди из других регионов, правильно? Возможно, человек первый раз выехал в снег. Он уже не сильно новый водитель, но первый раз выехал в снег. Или, допустим, человек только купил себе новый автомобиль и еще пока не чувствует его габариты, массу и прочее. Ну вот... Это я сейчас в сторону ушел, а возвращаясь к вопросу о том, что когда мы едем в страны, по сути, третьего мира, и там почему-то чувствуем себя комфортно, не то, что даже комфортно, а безопасно, я хочу вам сказать, что это ошибочное ощущение, это обман, вот, и этот обман может привести в определенный момент к фрустрации, так называемой, да, когда ожидаемое не соответствует действительному. Но ладно, если это просто, извините меня, живот у вас там скрутило, потому что вы поели какой-то пищи, и она была недостаточно хороша, свежая или еще что-то. А другое дело, когда вы оказываетесь мертвым, и все. Тут даже вы анализировать не сможете ситуацию, или кто-то из ваших близких родственников погибает. Поэтому в этих странах, хоть там и райская погода, действительно, райские места, в принципе, да? Ну, какая там великолепная природа? Ну, допустим, тот же самый Таиланд. Это великолепная природа, но какое там движение, мама родная. Вот лучше туда не лезть, если не уверен. Там даже через дорогу лучше переходить. Очень сильно аккуратно. Ну уж точно не ездить там пьяным на мопеде, правильно? Не врываться там на водном мотоцикле куда-то вдруг, показывать всем класс, какой ты мощный, какой ты крутой, какой ты ловкий, как ты всем умеешь управлять. То есть это особенности восприятия человека, окружающей его среды, на отдыхе. И часто так получается, что люди делают какие-то абсолютно бесшабашные поступки именно в чужой стране. Хотя в чужой стране решить последствия этого поступка будет гораздо сложнее. Ну, то есть, вот люди некоторые, например, я знаю точно таких людей, которые выпивают за рулем за границей. Зачем ты это делаешь? Ты вообще в чужой стране, ты вообще не знаешь, как обернется тебе это все. Что ты будешь делать, если произойдет что-то не такое? Ну, в этой стране разрешено, говорят эти люди, да? В этой стране разрешено. Ну, в этой стране разрешено, но ты-то не привык. У тебя-то не выработалась привычка, у тебя-то нет в этом смысле культуры. Ты-то другой. Зачем? Не рискуй, зачем? Действуй, как всегда. Аккуратно, 7373948. Хотя, с другой стороны, действуй как всегда. И мне сейчас человек, ну, а я всегда пьяным и езжу, например, отвечает, и все, да-да. Разговор окончен. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, Дмитрий.
Да.
Вот вы просто такую фразу сказали, вот, что уровень жизни, да, вот про...
Ну
вот,
да.
Если речь шла о Таиланде. Ну, Таиланд 62-й, Россия 61-я. В Таиланде уровень жизни и здравоохранения выше.
Не, ну, может быть, конечно, и так, но когда приезжаешь в Таиланд, ощущение совершенно другое создается, понимаете?
Нет, наоборот.
Нет, ну, то есть там...
А вы пользовались медуслугами в Таиланде?
Нет, я понимаю, конечно, медуслуги — это прекрасно. Я вам не о медуслугах говорю. По дороге едешь?
Это камбоджийцы, это вот все, что попрошайничают, все, что вот
это гадкие камбоджийцы. Вот это тайский национализм вы нам сейчас демонстрируете здесь, да? Великотайский шовинизм. Нет, я именно о том, как они... Ну, вот чем Европа от Азии отличается в плане организации движения? Я именно об этом говорю. Понимаете?
Организация движения в Таиланде отсутствует.
Да, они такие лихие ребята. Они, я уж не знаю, на что полагаются. Может быть, на карму они полагаются. Еще на что-то мне сложно.
Если суждено, говорит, я даже не дома, на меня мотоцикл упадет на голову.
Конечно.
Если суждено, не надо смотреть налево-направо.
Конечно.
Это беда. Россиян, кстати, вот хочу, вот, пользуясь случаем, всем россиянам ну, напомнить. Господа, в Таиланде нельзя ездить пьяным за рулем. Ну, многие вот ездят и думают, что там 500 бат ты отделаешься. За это уголовная ответственность, год тюрьмы. Ничего ужаснее, чем тайская тюрьма. Вы в этом мире, наверное,
вот, представьте себе. То есть все-таки наша тюрьма получше, наверное, так, частично.
Что, у нас одна из...
У нас, мы по сравнению с тайской тюрьмой, как норвежская по сравнению с нами. Вот так вот примерно. Спасибо. Только PlayStation не хватает. Спасибо большое. Ну и, кстати, про тюрьму новость вы тоже, наверное, видели, да? Убийца Немцова, застолье в тюрьме. Мы долго разбирались в этой теме. Я так и не понял, собственно, преступление это какое-то или не преступление, есть шашлык в тюрьме. Но вот люди, которые, так скажем, присущи этой культуре, объяснили мне, что запрещенных продуктов на столе не было. И, в общем, основная претензия там была к тому, откуда фотографии, то есть кто делал фотографию. Но и здесь мне объяснили, что есть, например, библиотеки, и в библиотеке при тюрьме есть специальный фотограф. И если есть санкционированное, да, то есть разрешение от начальника на этой тюрьмы, то тебе вполне можно фотографировать. Вот такие дела. Не знал никогда об этом, теперь вы будете знать. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем, мы говорим с вами здесь в прямом эфире, прямо сегодня вечером, я развлекаюсь, всего час, так получилось. Дали приказ, я выполняю, как бы, все очень просто. 25 октября 1917 года Ленин выступает с броневика на Афинском вокзале. Товарищи, Великая Октябрьская революция. Это анекдот какой-то, анекдот? Леннон и Ленин? Зачем вы мне присылаете анекдоты? Где же развлечение, пишет харьковчанин. Какое развлечение, как вас развлечь, харьковчанин? Мне сказали сейчас, вот белорус пишет, что на Менделеевской человек под поезд прыгнул. Это не развлечение, это серьезно. Он говорит, проверьте инфу, правда-неправда. То есть, есть такая информация от нашего слушателя, которого говорят, называют белорус. Он сам себя так называет. Наверное, он как-то связан с Белоруссией. Но это не факт. Джованни Иванович, дитя Беларуси. Кто-нибудь смотрел, если этот фильм, то сейчас вам будет смешно, да? Но сейчас не будет смешно, потому что у нас серьезная тема. На Менделеевской якобы прыгнул человек под поезд. Правда, неправда, если кто-то есть рядом с Менделеевской, расскажите, какие-то проблемы есть, если на ветке стоите, например, она встала, не идет никуда. Правда, неправда. 7373-948, телефон прямого эфира. Свидетели нужны. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Вы на Менделеевской?
Информацию подтверждаю, да, действительно, человек, ну, я не на Менделеевской, но на серой ветке, сейчас уже все нормально.
А, то есть это уже было, то есть все уже наладилось сейчас. А этот человек, он живой как, нет?
Нет информации, я не на Менделеевской.
Понял, спасибо.
На серой ветке, но на другой стороне.
А как вас зовут?
Александр.
Спасибо большое, Александр, за информацию, за оперативное реагирование. Может быть, кто-то есть, кто нам расскажет ситуацию. Сейчас все нормально, наладили движение, но человек прыгнул действительно на Менделеевской под поезд. Я надеюсь, что он живой. Потому что я не знаю, по какой причине могут люди прыгать под поезд. Наверное, я так предполагаю, привлечь к себе какое-то внимание. Может быть, он этим вниманием обделен. Я надеюсь, что его поезд не сбил, не раздавил и ничего такого. Работаю в Москве, пишет белорус. Классно. Так, поставьте Леннона. Я из Витебска, белорус. Да-да-да, отлично. Сломал мне ногу, я чуть на работу назад не рванул, пишет Бобер. Нет, это не то. Так, не ожидал встретить тебя в эфире сейчас. Константин, я сам не ожидал, все бывает неожиданно. Так. Ну ладно, хорошо, если у кого-то будет информация еще по Менделеевской, тогда, пожалуйста, в любой момент можете позвонить, написать. Но я думаю, что наши новостники уже в этом разбираются в вопросе. Ну и вообще любая оперативная информация, которая вам, так скажем, поступает, вот видите своими глазами, вы всегда можете ее засвидетельствовать у нас здесь на телеграм-канале «Говорит МСК-бот» или в смс-портал пишите +7 925 48 94 8. У нас так традиционно, мы реагируем сразу, если что-то действительно важное происходит, если что-то там страшное происходит или особо радостное. Пожалуйста. Опять же, новость нынешней недели, да, которая подходит к концу, а мы сегодня подводим с вами итоги недели, такой формат. Это Всиновец Свиридов, бывший Всиновец, который покончил с собой, когда оказался в здании суда. Но я так чувствую, у нас, наверное, свидетели есть по Менделеевской. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Информация по поводу метро.
Да, пожалуйста.
У меня супруга была вот в одном из поездов, которые остановились в метро из-за этого случая. Говорит, что примерно полчаса движения не было, пассажиры были без информации, и некоторые люди, по ее словам, плохо на это отреагировали. То есть,
ну, понятно, нервничали.
Да, очень нервничали.
Ну, все, сейчас все в порядке.
Да, сейчас все в порядке.
Ну, слава богу. Слава богу, что так. Потому что, да, действительно, метро, вы знаете, такой объект повышенной опасности. да, сложный технический объект, инженерный объект, и разные случаи в метро московском бывали на протяжении его существования, и когда что-то происходит, естественно, люди переживают, волнуются, и не хотелось бы, чтобы лишний раз волновались, но вот, понимаете, бывают такие люди, которые вот бросаются под поезд, такое случается, иногда кого-то даже и толкают под поезд, такое тоже бывает, но теперь все нормально. Так, а кто на утро ушел? Да я на утре и есть, просто сегодня еще и вечером, и утром, и вечером. Так, да не, я это, Степан, я и там, и там. На Выхино все хорошо, пишет Бобер, да, прекрасно. А ведь люди идут в круиз, не зная, что корабль принадлежит какой-нибудь маленькой стране, а не порт, из которого выплыли. Вы говорите про Diamond Princess, вы говорите про Японию, вы говорите о том, что людей не выпускают с этого круизного лайнера. Там, кстати, есть и россияне. Да, это важная новость тоже на этой неделе. Меня, конечно, поражает, вроде бы, когда мы говорим о Японии, я думал, что это сверхтехнологичная страна, которая может решать задачи такие. Но удивительно, она почему-то эти задачи не решает или решает как-то слишком медленно. Это меня поразило. Если вам интересно по коронавирусу, то еще поразительная история была от украинцев, которых никак не могут украинские власти эвакуировать. Опять же, с территории Китая обещали, но не сделали. И по этому поводу одна из украинок жаловалась в интернете. Она даже разговаривала с RT. Я видел это интервью, и она объясняла, что вот обещали забрать еще 11 числа, но до сих пор не забрали. Хорошая идея по этому поводу высказана. Может быть, нам тогда забрать украинцев? Все-таки братские народы. Я думаю, что это было бы красиво, это было бы правильно. Эвакуировать их. Ну, то есть, пока у нас недовольные всем части, точнее, слои населения предъявляют претензии к той эвакуации, которая была организована Министерством обороны Российской Федерации, видите, некоторые люди, представители других стран, в том числе и соседних, вообще их никто не эвакуирует, и они остаются там, и им страшно. И все. Ну, они вот так вот брошенные своими странами сидят и ждут какой-то своей участи. Не самый, наверное, приятный, потому что болезнь продолжает распространяться. Хотя, конечно, и правительство Китая предпринимает беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. Ну и многие другие государства. Вроде среди русских нет заболевших. Да, Юлия, вроде бы среди русских нет заболевших. Вы говорите о тех, кто на Diamond Princess, да? На пиковой официант российский с этого корабля постоянно вещает, рассказывает, что происходит, пишет Константин С. Ну, вообще, конечно, потрясающая сама по себе история с точки зрения драматургии, не хуже «Титаника», на мой взгляд. Я надеюсь, что с людьми будет все в порядке, и потом они нам напишут много всяких разных интересных сценариев, и нам снимут об этом кино. А так, вообще, представляете, оказаться в заперти на круизном лайнере шикарном, потому что там где-то лютует болезнь, которую еще пока никто не научился лечить, да? Коронавирусная инфекция. Кстати, с точки зрения врачебной науки и медицинской, нельзя говорить, что заболел коронавирусом. Можно говорить коронавирусная инфекция. То есть вирус, коронавирус вызывает определенные, так скажем, проблемы в организме, и человек, по сути-то, погибает от инфекции, да? Ну, то есть вот такая история. Эвакуировать украинцев в Магадан, задается вопросом Абдулхамид. Почему в Магадан? У вас связаны какие-то теплые воспоминания, Абдулхамид, с Магаданом? Знаю песню такую. Где-то что-то там мужик кружку к руке поднес, и там что-то чайки. Магадан, и Магадан, значит, опять домой. Нет, Абдулхамид, я думаю, что правильнее было бы сделать это, если эвакуировать, если помогать гражданам соседнего государства, точно туда же, куда эвакуировали и наших граждан, для того, чтобы они прошли вот этот санитарный контроль, для того, чтобы они отсиделись на карантине, а потом спокойно были доставлены домой. Так, чизбургер по 30 рублей до 16 февраля, пишет Андрей. Андрей, это великолепно. Я даже помню, как когда-то я учился в университете, и в то время была акция, чизбургер стоил 21 рубль, и у меня было 100 рублей, и у моего товарища на тот момент было 100 рублей, и мы покупали, ну, значит, 105 было у каждого, по 5 бургеров. И ели их, сидели, вот эти чизбургеры, да, из Макдональдс. Для нас это было какое-то неимоверное удовольствие, потому что денег у нас вообще не было, а тут можно было поесть вот этих вот всяких гамбургеров. Ну, не знаю, есть ли сейчас, особенно в Москве, люди, у которых только 100 рублей, может быть, и есть, и им это вполне себе в радость. Остальных, я думаю, удивить нельзя, потому что сейчас в Москве столько бургерных, каких только не придумают. Самыми, кстати, экзотическими названиями. Например, одно из таких я увидел один раз, и я никогда туда не зайду, ни при каких обстоятельствах, называется «Между булок». Мне кажется, что это самое ужасное название, которое можно было придумать, и люди не поняли вообще, что делают. Либо понимали, но не понимали, какие будут иметь последствия. Я думаю, что они разорятся. Это мое предположение, оно может быть ошибочным. Как выжить после пяти бургеров? Да, они же маленькие вот эти вот у них, гамбургеры да чизбургеры. Да, это Круг, Магадан. Да, это безусловно Михаил Круг. Передаю привет всем тем, кто слушает нас в Твери. Сходите в центр города, там есть памятник, можно посидеть на скамейке, сфотографироваться с Михаилом. А мы идем дальше. Еще раз возвращаю вас к теме, раз уж все равно тюремная тематика пошла, да, вот это Магадан, кружку к рту поднес и там, и так далее, значит, опять весна. Бывший ФСИНовец Свиридов оказался в суде, он был тяжело, онкобольной. И в какой-то, как я понял, уже последней стадии у него было заболевание. И, в общем-то, как сказали мне слушатели, оставалось ему достаточно недолго. Но судья, ввиду того, что есть закон, принял решение о том, чтобы посадить в тюрьму этого человека и дать ему 3 года тюрьмы. Он с этим не согласился и покончил с собой в здании суда. Все. И возникло сразу очень много разных вопросов. Вопрос номер один, как у него оружие появилось и как он его пронес с собой. Объяснили, он как-то это все прикрывал какой-то фляжкой и благодаря этому смог пройти. Все подумали, что у него ничего кроме фляжки больше нет. Она извинела на рамках металлоискателя, еще что-то такое. Ну, он просто знал систему изнутри, знал, как ее обмануть. Естественно, он сам бывший ФСИНовец, да? И вопрос второй, чисто нравственный, а стоит ли сажать в тюрьму человека, которому осталось не так долго, и, в общем-то, жизнь его не будет сказочной, она будет ужасной, и он будет умирать, и стоит ли его наказывать, вот понимаете, и мы об этом спорили много. Со слушателями. Если хотите, мы можем сейчас этот спор в каком-то смысле продолжить. Это даже был не спор, а это был разговор. Где он вообще взял пистолет? Харьковчанин говорит. Харьковчанин, говорят, что наградной. Ну, такое бывает, наградное оружие, вот вам и пистолет, и, пожалуйста, можно с ним ходить. А, ну, не ходить, конечно, но он может быть у вас. Опять ДТП с такси, не доезжая с Савеловской эстакады, внешняя трешка, по движению сообщает нам Ярослав. Спасибо большое. Человека нет, а сейчас людей повольняют, жаль, конечно, но всем по делам их как-то так, пишет Юлия, фатализм проявляет свой. Так, хорошо, что он не решил забрать с собой еще кого-то из здания суда, а мог бы, будучи в отчаянии, пишет Владимир Бонт. Это тоже тема, которая обсуждалась, мы это проговаривали со слушателями. Если бы он был немножечко другого типа человек, скорее всего, все было бы гораздо и гораздо хуже. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Да, добрый вечер, Алексей. Добрый. Вот хотел бы сказать, что вот где гарантия, что вот этот человек с этим, с этой болезнью, например, да, он на фоне вот этого, у него не разовьется каких-то еще психических заболеваний.
Все что угодно. Там,
понимаете, он вообще там всех не переубивает. Поэтому
все что угодно. Недавняя история, если помните, отец убил ребенка своего, потом выяснять стали, вроде бы у него была опухоль мозга. То есть, возможно, какая-то девиация будет, если речь пойдет о метастазах и метастазах мозга. Я, честно говоря, не знаю, какое конкретно заболевание было онкологическое у этого человека, у Свиридова, но всякое может быть, безусловно. Ну и даже если еще и не произошло этого, может человек сломаться психологически и все что угодно может быть, да.
Ну да, я думаю, какие тут могут быть споры, чтобы как-то его освобождать на фоне его заболевания.
Нет, ну так его надо тогда отправлять в больницу, на мой взгляд, понимаете? Ему нужна правильная психологическая поддержка в том числе. Мы же не звери, вы же согласитесь с этим. Даже
конечно, да. В больницу, но все равно в больницу тюремную.
Ну, чтобы под присмотром, да, естественно. Под присмотром. Да, спасибо большое. Респект из Твери передает Валентин Деменчук. Валентин, вам тоже респект туда, в Тверь. Вот. Как там, как это, сейчас я вспомню эту строчку. Как там в Лазурном, нормально? Шум и песни? Братва гуляет? Не мешают мусора? Валентин, все нормально. Да, речь об онкологии, лечите, а потом судите, пишет Д. Ну, вот в каком-то смысле я с вами, наверное, соглашусь. Но, с другой стороны, знаете, есть такое выражение, оно, в общем-то, от латинского, это калька. Закон суров, но закон, да? Ну, то есть, закон есть закон, ничего с этим не поделаешь, даже если он очень и очень суров. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Никита, Москва.
Да, пожалуйста, Никита.
По поводу вот этой истории я хотел бы просто свое мнение высказать. То есть часто об этом думаю. Я считаю, что наказание для силовиков, нарушивших закон, должно быть вдвое строже, чем для обычного рядового человека.
В общем-то, наверное, потому я с вами соглашусь, потому что они наделены властью.
Да, государство им доверило себя охранять,
да,
нас в том числе закон, а они обманули. То есть, да, на войне это предатели, по сути, если,
да,
мы были на войне.
Да, но если, но если он уже умирает, что его добивать?
Почему добивать? Просто по закону.
Не, я понимаю, но он уже умирает. Он уже умирает.
Так смотрите, какой это был человек, он своим поступком, в принципе, доказал, что он еще испортил жизнь своим коллегам, которых подставил там, кто был в суде, конвоиры, все.
Думаете, он думал об этом?
То есть к такому, ну, он думал только о себе, в принципе.
Ну,
что
эгоизм.
Он, ах, я умираю.
Ну да, ну да, эгоизм.
То есть, в принципе, вообще, он... нехороший человек.
Ну, а я не говорю, что он какой-то хороший, спасибо. Здесь же не о нем речь, здесь о нас речь уже, понимаете? То, что человек при погонах нарушает закон, как его после этого вообще можно хорошим человеком назвать? Никак ты его человеком хорошим не назовешь, как бы ни старался, да? Все понятно, это негодяй. Но мы-то стремимся, по крайней мере, не быть негодяями, да? И иногда... Я думаю, что милосердие надо проявлять, потому что милосердие выше справедливости. Эту фразу вы знаете все и довольно часто ее, наверное, слышали в нашем эфире раньше. Милосердие выше справедливости. Иногда надо. Иногда. Ну, теперь уже, в общем, об этом говорить смысла никакого нет, потому что конец истории. Она закончилась. В общем-то, для всех. Так, как закончилась. Могла, наверное, как-то по-другому. Но тоже ненадолго. Еще одна тема, которую я хотел с вами быстро обсудить. Вы знаете, что Следственный комитет уже допросил 29-летнюю женщину, которая бросила двухмесячного младенца на снегу у станции метро «Парк Победы». Мы с вами об этом говорили. Сначала у нас была история с отцом, который оставил своих детей в Шереметьеве. А потом у нас вот эта история. Кстати, отца нашли, допросили, уже у него детей забрали, передали матери. И вот нашли эту женщину. Женщина полностью признала свою вину. По ее словам, она избавилась от ребенка из-за сложного материнского положения. И, кстати, если я не ошибаюсь, произошло это позавчера. Нет, что я говорю, вчера. Вчера это произошло, а сегодня уже ее нашли. Я вам говорил, что ее найдут за день. Ну, серьезно, прям можете взять мою программу и послушать. Я говорил, что ее найдут молниеносно. Ты был тогда, да? Был. Все, вот, прекрасно. Вот. Подтверждает наш звукорежиссер, да, Евгений, что действительно все правильно, я говорю. Вот ровно сказал вам, что сегодня работают очень хорошо. Я даже примерно описал, как ее будут искать. Нашли моментально. И вот она говорит, сложное материальное положение у меня было. Подъехала к станции метро и решила оставить на земле ребенка. Ну, естественно, сейчас решается вопрос о... возбуждение уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Никаких признаков заболевания у младенца не нашли, то есть его быстро очень увидели, быстро, ну, помогли, решили вопрос. Взрослые люди, это очень хорошо. Но вот 29 лет, представьте себе, 29 лет женщине, да, это не маленькая, это вам не там 16 лет, да, это даже не 18, это 29, это же 30 лет. В общем-то, это... старородящая, причем уже давно, это глубоко старородящая женщина. И она бросает своего младенца, потому что у нее тяжелое материальное положение. Вероятно, у нее настолько тяжелое материальное положение, что она даже не могла себе позволить презервативы в определенный момент, да? И она бросает его, обратите внимание, 29 лет, я хочу подчеркнуть. Мне вот 31, ей 29, да, мы почти одногодки. Но она бросает его в метро, на земле. Хорошо, ты хочешь отказаться от ребенка. Но можно это хотя бы сделать по-другому так, чтобы он не остался в опасности? Можно это сделать хотя бы так? В детский дом принести, ну? Ну, хотя бы так. Нет, просто на улице положила, у меня тяжелое материальное положение. Кстати, тот отец, который оставил двоих детей своих в Шереметьеве, то же самое, тяжелое материальное положение. Вы знаете, в этой ситуации хочется сказать, что у нас многие люди находятся в тяжелом материальном положении. Говорят, что у нас около 20 миллионов находится за чертой бедности. Но далеко не все из этих 20 миллионов бросают своих детей, правильно? То есть, с одной стороны, я мог бы посочувствовать, наверное, материальному положению этих людей, и вы, может быть, справедливо заметите, Леш, ну у тебя же не такое материальное положение, откуда ты знаешь, что может произойти? А с другой стороны, я помню материальное положение своих родителей в 90-е годы, и хочу вам сказать, что оно было ужасное. Оно было ужасное, это очевидная вещь, но Меня в метро не бросили, и я благодарен своим родителям. И вас не бросили, как я понимаю. Да? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. Ну, вот хотел бы как раз напомнить к этой теме бросания детей, что, видите, мама ничем не отличается от пап, да? Вот, отсюда мы возвращаемся к обсуждаемой теме родитель номер один и родитель номер два. Вообще это сделано для того, чтобы уравнять права папы и мамы.
Ну, может быть.
А самый главный вопрос, который хотел бы вам задать, скажите, вот есть ли у нас реальная возможность в такой ситуации куда-то обратиться, и где наши вот эти так называемые опека?
Обратиться куда? В какой момент?
Вот куда? Вот я вот...
Нет, подожди, вопрос, как, что происходит? Вот смотрите.
Происходит, что я сейчас скажу, что происходит. Но человек не знает, что делать, да, то есть он в тупике. То есть нет ни психологической помощи.
В полицию можно звонить для начала.
Ну, слушайте, ну, вы знаете, вы позвоните в полицию.
Я звоню.
С вами посмеются.
Не посмеялись ни разу.
Ну вот давайте вы сейчас, вот ради прикола, я ведь такой человек...
Я позвоню в полицию.
Я могу позвонить сейчас полиции и сказать, вот так и так.
Ложный вызов будет. Ложный вызов.
Да. Они меня, во-первых, ну, зафиксируют, вы кто такой, вы там нам морочите голову. Вот, то есть вообще вот в стране нету помощи никакой серьезной. Вот у меня многодетная.
Как нет никакой помощи, я не понимаю.
Послушайте, у меня был ребенок инвалид с ДЦП,
так,
да?
Так.
Вот, который умер через 4 года.
Ужасно.
Значит, я вам так скажу, что мы были в очень тяжелой ситуации, потому что мы не могли ни работать, ничего, от этого ребенка нельзя было отойти.
Естественно, да.
Ну, мы как-то вот справлялись, да? Ну, мы были вдвоем. Вот, но я вам скажу, что вот какой-то помощи особой. Вот единственное, какую помощь мы нашли, это сами мамы таких родителей создали свой собственный благотворительную организацию. Ну, я сейчас не могу вспомнить, но она в районе. То есть это мамочка, одна единственная, создала такой благотворительный как бы у себя дома, где она набирала всякие вещи, продукты, лекарства и просто помогали.
Простите, таким родителям. Что заставляю вас это переживать вновь, но какой это был год?
Ну, это были вот уже до 2000-х годов.
А, это было до 2000-х.
99-й год, вот так вот, да.
В этом смысле я удивляюсь,
нам
почему, потому что я...
Нам даже за 4 года государство полагалось нам квартиру отдельно, нам так ее не дали. Ну, то есть я вам хочу сказать, что надо серьезнее к этому, чтобы человек позвонил, и к нему сразу пришли социальные службы, как вот в Германии, например, если вы не можете ребенка в школу водить, вам дают няню за счет бюджета. То есть помощь должна быть конкретной, не какие-то разговоры, вот там через два дня... А сразу?
Я понял вас, спасибо большое, но сегодня есть органы опеки. Конечно, Россию в конце 90-х сравнить с Россией сегодняшней довольно сложно. Когда вы начали говорить, спасибо большое, да, вот про... Вы поделились своей проблемой, да, своей трагедией, не проблемой, трагедией. По поводу ребенка с ДЦП. Вот сегодня есть, вы знаете, да, благотворительные фонды, они очень неплохо работают. Я лично знаю руководителя одного из таких фондов, это честный человек, Настя Приказчикова. Вот, и вы, наверное, слышали, у нас вот реклама идет, можно помогать таким детям и так далее. Мы с ней разговаривали по этому поводу, она говорила, что действительно там, ну, примерно, я даже не знаю, там 10 лет назад совершенно иная ситуация была, сейчас лучше, и потихонечку эта сфера развивается. Понимаете, в чем дело? А то, что, например, у меня проблема, я хочу отказаться от ребенка, говорит родитель, куда ему позвонить? Я думаю, что надо звонить в полицию и говорить, я хочу отказаться от ребенка, я его хочу отдать. Ну, а куда еще позвонить? Не знаю, полиция — это самое примитивное, куда можно позвонить, и все. В детский дом в любой, я думаю, что можно позвонить. Я хочу отдать ребенка, все, я от него отказываюсь, я не могу, я не тяну. Все. А как еще? Какие еще варианты существуют? Кто был против бэби-боксов, пишет Алишер. Были люди против бэби-боксов, это я помню. Единственный вопрос, правы ли они были? 7373948. Вот когда ребенка кладут где-нибудь на асфальте, в метро, да, там, не на асфальте, а на полу, возникает ощущение, что были неправы те люди, которые выступали против бэби-боксов. Они говорили, зачем нам эти бэби-боксы, дети должны воспитываться в семье. Ну и вот мы получаем теперь такого вида отказ от детей. Ну, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, все, Москва.
Да.
Ну, чтобы не говорили, в любом случае оправдывать людей нельзя, да или не сложно назвать, это звери, самые натуральные звери. Даже звери, наверное, так не поступают со своим потомством. Вот. Но что касается помощи, скажу так, я не буду называть администрацию в Подмосковье. Я работал там в экономическом блоке, я наблюдал картину, что касается поддержки, что касается органов опеки. Я это видел систему изнутри. Скажу так, что даже в одной из сотрудниц администрации Сбер заблокировал карту, потому что она лично там сначала собирала деньги в помощи ребенку-инвалиду.
Они подумали, что это какая-то активность незаконная.
Да, но это было неофициально, при условии, что...
Потом разморозили карту?
Нет, не разморозили. Вопрос в другом, что на соседнем этаже рядышком совершенно находится отдел, который должен заниматься, это органы опеки, да. Но, к сожалению, у нас так и осталась палочная система, есть определенные показатели, которые должны выдерживаться, вот, и, соответственно, все работает ради этих показателей.
Ну, надеюсь, что это, если вы правы, я надеюсь, что тогда это будет ситуация меняться, и в этом смысле...
Я скажу, это был прошлый, позапрошлый
да,
год.
Да, понял. Вот, спасибо,
и, но... к сожалению, появилась компания, которая решила... открыть некий центр помощи как раз матерям, которые оказались в трудной ситуации. Полтора года они искали помещение. Вот вы сами можете ответить на вопрос, нашли они его или нет. Обращались специально.
Понятно,
и так далее.
Понятно.
Кроме говорили, ничего больше нет.
Я понял, спасибо большое. Нам единственное, Евгений вот советует, наш слушатель Варламова последнего, про детей посмотреть. Куча организаций, социальная помощь, опека. Наверное, в больших городах или в малых тоже. Я посмотрю, я не видел, я вам честно скажу, Евгений, надо погрузиться в эту тему дополнительно. Но все еще я считаю, что если уж родитель отказывается от своего ребенка, что уже само по себе странно, ну, можно хотя бы отказаться от него таким образом, чтобы он не оказался на улице, на полу, в метро. Но согласитесь, все-таки можно дойти до детдома, можно. Или до полиции. Вот прийти в отделение полиции, положить ребенка там и уйти, но это уже, наверное, не оставление в опасности. Я не утверждаю, бывает и опасное отделение полиции. Но я не хочу никого ругать. Все, на сегодня это все. Я, соответственно, прощаюсь до утра понедельника. С вами подписывайтесь на телеграм-канал Гудошников. И да пребудет с вами сила.